эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 августа, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа – спасательная операция на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, президентские выборы в Афганистане. Расскажем об этом, а также обзор российских газет, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». И напомню вопрос программы. Считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на Саяно-Шушенской ГЭС? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете посылать на номер 8 903 743 28 01. Также сообщение мы принимаем на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», по электронной почте, ее адрес mail@radiodefizsvoboda.ru. И также вы можете ответить на нашем интернет-сайте на этот вопрос www.svobodanews.ru. Четвертый день продолжается спасательная операция на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Как сообщается, число жертв аварии достигло 15 человек, и еще около 60 числится без вести пропавшими. Их поиски продолжаются. Авария на гидроэлектростанции произошла в понедельник. Точная причина происшедшего пока неизвестна, заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. С подробностями из Хакасии корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Чернышова.
На 4 метра опустился уровень воды в затопленных помещениях Саяно-Шушенской ГЭС. Откачка началась сегодня ночью. До этого момента работали только 3 насоса электростанции, сообщил нам работник пресс-центра Сергей Шульц. Сейчас работы должны пойти быстрее, потому что прибыли и монтируются 24 дополнительных насоса. На полное осушение затопленных помещений потребуется около суток. Число погибших в результате аварии увеличилось накануне до 14 человек. В поселке Черемушки уже прошли похороны 4 погибших в аварии. Сегодня хоронят еще 8 человек. Пропавших 62. Именно столько поступило заявлений от родственников работников ГЭС о том, что их близкие ушли на работу и не вернулись. Родные погибших и просто жители города постоянно находятся в ДК «Энергетик» поселка Черемушки. Здесь на вопросы людей отвечают специалисты. Шансы остаться в живых у людей есть, сказал руководитель Саяно-Шушенского учебного центра «Русгидро» Валерий Шабалин.
Конструктивное исполнение машинного зала и монтажной площадки позволяет, да, образованию воздушных мешков в помещениях.
То есть реально все это? Реально.
Реально, да.
Сколько людям могут выжить в таких условиях?
Кислород, может быть, там уже, возможно, что уже кончился.
Объемы помещений большие. Да, вполне возможно, да.
Однако оценить, насколько эти шансы велики, и сказать, как долго люди могут продержаться в таких условиях, никто не берется. Что касается поисковых работ, в некоторых блогах появились сообщения о том, что в затопленных помещениях слышатся стуки. Водолазы, которые ведут работу, отрицают такую возможность. С ними удалось пообщаться нашему корреспонденту Яне Метельской.
Вы их как? Вы их просто увидели? Или...
Мы сейчас...
Понимаем же, как вы там работаете.
Ну вот, которые живые были, их услыхали. Услыхали, пробились к ним, нашли.
Прям просто ухом?
Да,
ухом. Никакими не приборами,
нет,
да?
Ушами, конечно, лазили везде, слушали, там, кричали. Вот кого услыхали, тех спасли. А остальных, там не должно быть много выживших, потому что там реально большая стихия. Если кто-то находился в зоне этой, там трудно было выжить.
Скажите, а вот двоих еще подняли, да, министр говорит? То, чтобы не нашли больше людей, означает, что их там нет? Что
нет, не
означает. В других местах? А почему тогда?
Потому что сейчас еще примерно 20-25 метров находится помещение под водой, 25 метров в глубину именно. А проникнуть, ну, просто невозможно. Там такие же завалы, как наверху. Туда попасть сейчас, ну, практически невозможно. И нужно сейчас откачивать воду, сейчас вот именно этими, ну, занимаются. И тогда можно будет искать дальше.
То есть все, вы, грубо говоря, ниже пробиться не можете?
Ну, до определенного уровня мы доходим, а дальше просто не получается.
А вот эти роботы?
Роботы не помогут, потому что там все на тактильных ощущениях, там же не видно ничего. Там видно только, если фонарь вот так поднести к маске, тогда видно светлое пятно, и все. А что робот увидит? Даже если он увидит фрагмент какой-то текстуры, стенки, это максимум, может быть, если в упор, если у него оптика хорошая, и все. А водолаз он найдет, он же щупает руками. У водолаза есть шанс найти, а робот не найдет.
Еще один аспект аварии – масляное пятно, которое появилось на Енисее сразу после происшествия и начало двигаться в сторону столицы Хакасии. Возле устья Бакана его удалось растворить реагентами. Для этого потребовалось 23 вылета, сообщили на заседании штаба на Саяно-Шушенской ГЭС. Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
Вопрос нашей сегодняшней программы. Считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции? Давайте послушаем, как ответили на этот вопрос жители Саратова. Этот вопрос им задавала наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Ну, мне кажется, что они не все выполняют, потому что они поставили срок, что это за неделю найти. За неделю все люди могут погибнуть. Говорят, что очень много воды попало. Срок слишком большой.
Даже не знал такой новости. Я надеюсь, хороших новостей. Я не смотрю телевизор, не слушаю радио, любую негатив. Я игнорирую такую информацию, просто не допускаю.
Я не сомневаюсь, что Шойгу там со своими командами все это сделает.
Не особо в курсе, но по общему такому подходу, я думаю, не все. Как это у нас бывает. Но в деталях не знаю. Знаю сам факт, не более того.
Я думаю, да. Потому что, во-первых, сразу премьер-министр туда приехал и занялся этим вопросом. И до сих пор он там контролирует всю ситуацию. И губернатор он подключил, и все власти он подключил, и правительство, и министерство чрезвычайной ситуации. Потому что на самом деле можно только определить, когда будешь там, и увидишь все это воочию.
Как-то быстро свернули эти поиски. И все, говорят, свернули всю эту операцию.
Я считаю, что наше правительство прикладывает все силы к тому, чтобы восстановить там эту ситуацию, чтобы разрулить все, спасти людей, хотя, конечно, надежды очень мало на их спасение.
Расхлябанность, бардак. Кто будет контролировать? Самих себя мы контролировать, что ли, будем? Это все человеческий фактор. Потому что вот сейчас никто ни за что не отвечает. Власть сама по себе.
Да я думаю, что да. Каждый входит в их положение и старается как можно помочь. Ну, конечно, это не так просто. Там же все свалилось, все обвалилось. И достать просто так человека, вот так же, как при землетрясении, не так просто.
Вроде МЧС, там вот Шойгу, участвует Путин, вот по телевидению. Освещается. А там ведь такие есть подводные камни, мы же не все это знаем. И как эта авария сама случилась, не договаривают. Да и как всегда там какая-то катастрофа или что на самом деле, как она случилась.
Я считаю, какие силы возможно было туда задействовать. Они задействованы, значит, нет возможности что-то еще изменить.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на Саяно-Шушенской ГЭС. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции возросло до 15. В Афганистане в условиях повышенных мер безопасности проходят президентские и региональные выборы. В Махачкале вечером в среду в результате двух спецопераций убиты 3 боевика, еще один ранен и задержан. Российские моряки с судна «Арктик-Си» до сих пор не могут связаться со своими родственниками. Сегодня будет объявлено решение правительства Шотландии о судьбе ливийца, приговоренного к пожизненному заключению за взрыв американского самолета над шотландским городом Локерби. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился пересмотреть стратегию в сфере безопасности после серии терактов в Багдаде в среду, жертвами которых стали около 100 человек. В Приморском крае возбуждено уголовное дело против директора оборонного предприятия за невыплату зарплаты работникам. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 10 часов утра слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Назову некоторые темы этого выпуска. Какие проблемы считают главными кандидаты на пост президента Афганистана? Реакция в Сербии и в Косово на постепенный вывод сил КФОР. Кризис и общество. АвтоВАЗ как зеркало российского экономического спада. И наука. Альтернативные теории эволюции. Почему так популярен неоламаркизм? Аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной сегодня в 10.00. А в программе «Время свободы» мы сейчас поговорим о темах нового информационного дня. Рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Итак... Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Ну, об этих темах мы уже начали, можно сказать, говорить, поскольку сегодня мы будем обязательно следить за продолжением спасательных работ на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Вот сейчас в Абакане проходит очередной брифинг министра по чрезвычайным ситуациям России Сергея Шойгу. Он подтвердил, что откачка воды началась, но пока этот процесс идет идет не в полную силу, и, как заявил Шойгу, после полного запуска всех насосов, которые будут откачивать воду из разрушенного машинного зала станции, это начнется на полной мощности, эти насосы заработают только через 37 часов. Все это, в общем-то, свидетельствует о масштабах разрушений и о масштабах тех спасательных работ, которые предстоит провести. Группировка МЧС, спасатели, которые прибыли на ГЭС из других регионов страны, уже составляет почти 2000 человек, и, как говорит Сергей Шойгу, это число может быть еще увеличено, только сегодня ночью прибыли еще 400 спасателей или работы на станции, но удивительно, вот стоит отметить, что уже начались некоторые конфликты между спасателями и работниками самой ГЭС, как заявил Шойгу на этом брифинге: «Я не могу допустить», это цитата по агентству «Интерфакс», «чтобы мои спасатели ходили по территории Саяно-Шушенской ГЭС с метлами. Что, так сложно найти еще 150 человек для уборки территории? Увижу еще раз кого-нибудь из спасателей с метлами или лопатой, будем сокращать группировку». Вот такое неожиданное заявление Сергея Шойгу. Ну, надеюсь, до сокращения группировки не дойдет, поскольку понятно, что чем больше спасателей, тем больше шансов быстрее найти, возможно, кого-то из выживших, в любом случае обнаружить тело погибших и завершить спасательные работы. О том, как это будет происходить в течение дня, будет следить за этим, естественно, Радио Свобода. И об этом мы расскажем в наших следующих программах.
Марк, ну я добавлю, сейчас пришла молния на ленты информационных агентств. Приходит сообщение штаба по ликвидации последствий аварии. Сообщается, что количество погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 16 человек. Без вести пропавшими в результате аварии числится 58. Это вот последние данные, которые буквально в эти минуты поступают на ленты информационных агентств.
И о главном международном событии сегодняшнего дня – это выборы в Афганистане. Это вторые в истории страны президентские и региональные выборы. Многие наши слушатели знают, что накануне этих выборов в стране резко обострилась обстановка. Движение «Талибан» не только угрожает терактами на избирательных участках, но уже осуществило несколько взрывов накануне голосования. На пост главы государства претендует более 30 человек, среди них две женщины, и большинство наблюдателей считают, что наилучшие шансы на победу второй раз у действующего президента Хамида Карзая. По сообщениям информационных агентств, «Талибан» распространил сегодня заявление, в котором призвал бойкотировать выборы. Ну и действительно, это движение неоднократно заявляло, что сделает все, чтобы сорвать голосование, которое считает незаконным. Многие эксперты считают, что эти выборы станут проверкой правильности стратегии США и их союзников в Афганистане по обеспечению безопасности в стране. Напомню, эта стратегия включает в себя меры, которые сделали бы присутствие иностранных войск в Афганистане более популярным, а действия талибов, наоборот, менее популярными. И очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане, отмечают наблюдатели, сейчас играет пакистанская оппозиция. Поступает много сообщений о том, что талибы имеют возможность укрываться на пакистанской территории. Отметим, что в июле американские войска потеряли в Афганистане 44 человека. И, судя по всему, после этих потерь популярность операции, которую проводят американцы и их союзники в Афганистане, одной из крупнейших за последние годы, в самих Соединенных Штатах падает. И о сегодняшних российских событиях. Краснодарский краевой суд сегодня будет рассматривать жалобу оппозиционного политика Бориса Немцова на решение нижестоящего суда, который отклонил иск Немцова об отмене итогов выборов мэра Сочи. Мы будем следить за этим судебным заседанием. Как только появится решение, об этом сообщит Радио Свобода. И уже в 12 часов в программе «Свобода в полдень», которую я проведу, будет репортаж на очень интересную тему. Дело в том, что в России наконец-то, впервые за долгие годы, утвержден список словарей русского языка, которые надлежит использовать в официальных целях. В Советском Союзе такой проблемы не было. В России она возникла в связи с тем, что словари стали издавать разные издательства, и те, которые работали качественно, и те, которые работали не очень хорошо, и словари получались, можно сказать, халтурными, говоря простым языком. И непонятно было в судах, других официальных учреждениях, какими словарями руководствоваться. Вот теперь, говорят, будет понятно. Ну, а наш корреспондент Лилия Пальвелева попыталась разобраться, действительно ли официальными признаны самые лучшие из имеющихся на сегодняшний день словарей.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Новосибирске в СИЗО умерла подследственная Наталья Воронцова. После операции по удалению опухоли содержалась в следственном изоляторе вопреки требованиям врачей. Родственники Воронцовой написали жалобу в аппарат полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе о нарушении права Воронцовой на медицинское обслуживание. С подробностями наш корреспондент Анастасия Кириленко.
Наталью Воронцову арестовали 11 ноября прошлого года как соучастницу по делу мужа. Следователи новосибирского УБЭП подозревали супругов в распространении наркотиков в крупном размере и мошенничестве. После ареста у Натальи развелась опухоль. Ее удалили в апреле этого года в одной из больниц Новосибирска. По возвращении в СИЗО состояние Воронцовой ухудшилось. Однако 19 июня районный суд Новосибирска отказал ей в изменении меры пресечения, отметив, что медицинских противопоказаний для содержания Воронцовой под стражей нет. В начале августа Воронцову пришлось повторно оперировать, но спасти ее не смогли. 31-летняя мать двоих детей умерла в больнице. Следователь Юрий Кузнецов, который вел дело Воронцовых, не знает, от чего умерла подследственная.
Я не медработник. В каждом СИЗО, где она содержалась, в том числе имеется медчасть. Все вопросы, связанные с ее состоянием здоровья и что случилось, то есть нужно адресовать работникам медчасти.
Воронцовой грозило до 20 лет лишения свободы. Ее подозревали одновременно в нескольких преступлениях.
Она вообще обвинялась по сбыту наркотиков, совершение мошенничества, совершение грабежа и, по-моему, там вымогательство еще было. Ну и ряд сопутствующих статей. Обвинение также было предъявлено по 210 статье. Это у нас преступное сообщество. У нас уголовные дела же, у нас есть и поводы, и основания, коими могут служить не только жалобы потерпевших, но и любая информация, полученная в ходе расследования.
До заключения под стражу Воронцова руководила товариществом собственников жилья. Жители панельной пятиэтажки, относившейся к ТСЖ, обратились к новосибирскому правозащитнику Алексею Мананникову.
Никаких признаков красивой жизни ни за ее мужем, ни за Натальей не наблюдалось. То есть люди, которые торгуют наркотиками в крупном размере или совершают мошенничество в крупных размерах, несколько отличаются по уровню жизни от тех, кто проживает в панельных пятиэтажках, где это ТСЖ и находилось. По сути, я, конечно, не знаю, виноват кто-то в чем-то или не виноват. Но и жильцы дома, и родственники, у которых сейчас дети живут, говорят, что состояние здоровья Натальи ухудшалось уже давно, с конца прошлого года, как только она попала в места лишения свободы. А то, что ей не оказывали медицинскую помощь, и всякий раз врачи говорили, что она симулирует. Здесь прямо как по похождениям бравого солдата Швейка. Симулировала, пока не умерла. Ну, я от себя, точнее, от правозащитной организации «Вена-89» хочу написать прокурору Новосибирской области, чтобы разобрались с этой ситуацией. Что касается родственников, то они писали жалобы везде, где можно, включая представителя президента в Сибирском федеральном округе, в прокуратуру неоднократно. Если родственники будут согласны, то здесь необходимо обращение в Европейский суд, поскольку вот когда 19 июня Ленинский районный суд Новосибирска отказался изменить меру пресечения Наталья, она уже была больна, и когда это утвердил Новосибирский областной суд, то здесь есть серьезные основания для предъявления претензий Российской Федерации, которая довела до смерти свою гражданку.
Говорил Алексей Мананников. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, как мы уже рассказывали, сегодня в Афганистане день выборов. Жители страны избирают президента и депутатов советов провинций. Ситуация в стране перед выборами ухудшилась. Сторонники Талибана угрожают подрывать избирательные участки и расправляться с теми, кто будет участвовать в этих выборах. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Президентские выборы в Афганистане вызывают в Соединенных Штатах огромное внимание по понятным причинам. Президент Обама почти откровенно возложил на США ответственность за будущее государства. В Афганистане находится больше 30 тысяч американских солдат. Побывавшая в стране накануне выборов группа сенаторов во главе с Джоном Маккейном призывает расширить этот контингент и утвердить, наконец, стабильность в стране, воспользовавшись иракским опытом. Успех этих усилий во многом будет зависеть от влиятельности нового правительства и легитимности президента в глазах афганских избирателей. Вот как видится ситуация в Афганистане Джиму Робинсу, редактору журнала National Review. У него взял интервью Ян Рунов.
Это очень важные выборы, хотя их значение станет очевиднее, когда мы узнаем их результаты. Но знаменателен сам факт вторых после свержения Талибана прямых президентских выборов. Президент Карзай удержался у власти весь первый срок. Талибану не удалось вернуть себе власть. И если нынешние выборы окажутся относительно свободными и честными, при минимуме на насилия, то все это станет хорошим показателем.
В американской печати встречается критика в адрес президента Карзая, которого обвиняют в коррупции и в заигрывании с Талибаном ради победы на выборах.
В Афганистане, как во многих развивающихся странах, политическая культура либо отсутствует, либо была разрушена за последние десятилетия. Сейчас лидеры Афганистана пытаются создать ее на пустом месте. Во-вторых, коррупция в этом районе мира – обычное явление. В борьбе за пост президента Афганистана все кандидаты обещают бороться с коррупцией. Искоренить ее в Афганистане будет трудно любому президенту. Я не думаю, что правительство Карзая породило коррупцию, или что при Карзае коррупция получила особое распространение. Что касается попыток Карзая получить голоса талибов, то это политика. Тем более, что даже американская администрация рассматривает вопрос о переговорах с менее непримиримыми фракциями Талибана. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог.
Насколько американская стратегия в Афганистане может зависеть от исхода президентских выборов? Этот вопрос Алан Давыдов задал сотруднице Вашингтонского института Катона Малу Иннесент.
Один из ключевых компонентов афганской стратегии администрации Обамы – создание условий для передачи ответственности за обеспечение безопасности страны в руки самого населения Афганистана. И думаю, что вне зависимости от того, кто из кандидатов победит на выборах президента Афганистана, наращивание нашего присутствия в этой стране в ближайшие 1.5-2 года поможет очистить от талибов и удержать в руках правительственных сил критически важные регионы. Оба самых вероятных кандидата в президента Афганистана имеют свои недостатки, которые могут усложнить реализацию нашей стратегии. Если Хамид Карзай выбьется в лидеры без необходимости проведения второго тура выборов, есть вероятность, что этим он оттолкнет от себя группы этнических меньшинств. Учитывая, что Карзай и его правительство ассоциируются у афганцев с повсеместной коррупцией и беззаконием, поддержка его Соединенными Штатами может восприниматься как поддержка нелегитимного правительства. Если победит ставленник северян Абдулла Абдулла, пуштуны, живущие в южных и восточных провинциях Афганистана, будут ощущать себя более отчужденными от центрального правительства. Так что победа любого из кандидатов будет сопровождаться для нас определенными издержками. Курс президента Обамы на наращивание американского присутствия в Афганистане вызвал предположение, что Афганистан может стать для нынешней администрации таким же сомнительным предприятием, каким, по мнению многих, включая Обаму, для предыдущей администрации стал Ирак. Вы с этим согласны? Еще точнее, сравнение с вьетнамской стратегией президента Линдона Джонсона, сутью которой было продолжение поддержки коррумпированного правительства. Считаясь опорой марионеточного правительства, вы помогаете Талибану, как и Витконгу 40 лет назад, выставить себя в качестве альтернативы хаосу и анархии. Возвращаясь к аналогии со стратегией Буша в Ираке, отмечу, что наша нынешняя афганская стратегия пока ее во многом копирует. Хотя в Ираке повстанцы сосредотачивались в основном в городах, а в Афганистане – в сельской местности. Две страны во многом отличаются по уровню развития инфраструктуры и социоэкономическим условиям. Афганцы также намного более децентрализованы. Их коалиции структурированы по регионально-племенному принципу. Безусловно, добиваться прогресса в Афганистане необходимо с учетом отрицательного опыта президентов Джонсона и Буша. Важное место должны занять повышение дееспособности местной власти в провинциях, сужение круга задач до реально выполнимого предела. Нам следует поддерживать тесные связи со всеми правительствами стран региона, укрепляя диалог с Ираном, Россией, Индией и Пакистаном, сказала Малу Иннесент, внешнеполитический аналитик Вашингтонского института Катона.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня одна из главных тем нашей программы – это спасательная операция на Саяно-Шушенской ГЭС. И сегодня мы спрашиваем вас, считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на гидроэлектростанции. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы начинаем принимать после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС было найдено сегодня утром. Таким образом, число жертв трагедии достигло 16. 58 человек, по последним данным, считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. В среду из затопленных помещений ГЭС началась откачка воды. В Афганистане проходят вторые в истории страны президентские региональные выборы. Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности. Движение «Талибан» угрожает терактами на избирательных участках. Взрывы и нападения в последние дни произошли в Кабуле и других районах страны. На пост главы государства претендует более 30 человек, среди них две женщины. Большинство наблюдателей считает, что наилучшие шансы на победу у действующего президента Хамида Карзая. 68 раненых в результате терактов в Назране остаются в больнице. 9 из них проходят лечение в московских клиниках. По сообщению властей Ингушетии, установлены личности 15 погибших. Еще 10 пока не опознаны. Судьба 7 человек остается неизвестной. Власти США заявляют, что вчерашняя серия терактов в Багдаде не повлияет на график вывода американских войск из Ирака. В среду жертвами взрыва в столице Ирака стали около 100 человек. Более 400 получили ранения. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики распорядился пересмотреть стратегию в сфере безопасности. Сегодня будет объявлено решение правительства Шотландии о судьбе ливийца, приговоренного к пожизненному заключению за взрыв американского самолета над шотландским городом Локерби. Как сообщают британские СМИ, ожидается, что Абдельбасет Аль-Миграхи будет освобожден по гуманитарным соображениям. Он неизлечимо болен. Северная Корея стремится начать прямые переговоры с Соединенными Штатами о своей ядерной программе. Об этом заявил губернатор американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Четвертый день продолжается спасательная операция на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. По последним данным, которые сообщает информационное агентство «Интерфакс», число жертв аварии достигло 17 человек. Еще около 60 числится без вести пропавшими. Их поиски продолжаются. Авария на гидроэлектростанции произошла в понедельник, и точное причина происшедшего пока неизвестна. Об этом заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. Существуют и альтернативные официальным источники информации. Так, главного редактора абаканского интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева накануне вызывали на беседу в прокуратуру. Как раз издание Афанасьева публикует неофициальные данные о разрушениях и количестве жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Интернет-издание из Хакасии «Новый фокус» подвергло сомнению официальные данные о масштабах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению абаканских журналистов, власти делают недостаточно для спасения людей, которые до сих пор могут находиться под завалами. Кроме того, журналисты предполагают, что число жертв аварии может достичь как минимум 100 человек. Деятельностью интернет-издания заинтересовалась прокуратура. Главный редактор «Нового фокуса» Михаил Афанасьев был вызван для беседы. Сразу после того, как интернет-журнал опубликовал информацию о том, что под завалами ГЭС были слышны стуки. Почему издание утверждает, что ситуация на ГЭС драматичнее, чем представляют власти, я спросила у Михаила Афанасьева.
Ну, если по порядку, во-первых, на разрушениях. Станция остановлена полностью, она не работает. Второе, на том, что, по нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает на станции, остаются люди живые. По крайней мере, до вчерашнего вечера, до позднего вечера, стуки еще доносились. Нарушения такие сильные, а площадь вот этого машинного зала настолько огромная, и завалы очень большие, что водолазы просто не смогут пробраться вот в эти пустоты, где люди, возможно, еще живы.
Михаил Афанасьев предполагает, что в скором времени интернет-издание «Новый фокус» могут закрыть по настоянию властей. Но пока двое корреспондентов журнала «ИОН» продолжают рассказывать о том, что видят на месте аварии.
Данные говорят о том, что будет около 100, не менее 100 погибших. Два парня у нас работают там, непосредственно на месте. С людьми работают, недалеко от Шушенской работают. А я тут, в Абакане. Знаете, я вот, наверное, впервые в жизни столкнулся с абсолютным неприятием. Вот саяногорцы, с которыми я разговаривал, в большинстве своем, они вообще никого не хотят видеть. Ни власти, ни журналистов, вообще никого. Они говорят, оставьте нас просто в покое с нашей бедой, с нашим горем. Потому что вы, журналисты, все равно будете лгать. Власти будут лгать, те, у которых еще теплится надежда, что их близкие живы, они просто вынуждены выходить на нас и пытаться хоть достучаться до властей, то, что есть еще живые, что надо сделать то для их спасения.
Говорил главный редактор издания из Хакасии «Новый фокус» Михаил Афанасьев. По мнению представителей МЧС, разбор завалов на Саяно-Шушенской ГЭС займет еще двое-трое суток. Активная фаза спасательных работ продлится, по сообщению главы МЧС Сергея Шойгу, еще неделю. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вопрос программы. Считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на Саяно-Шушенской ГЭС? И у нас есть первый дозвонившийся. Это Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, страна. Ну, во-первых, я, что касается данного случая, я считаю, что... Можно разделить на три этапа. Первый этап – это оповещение населения об тех мероприятиях, которые там случились. Это первое. Второй момент – это то, что Шойгу, так сказать, примет все меры, которые способствуют освобождению людей, если таковые имеются. Я в этом ни на йоту не сомневаюсь. Это порядочный, честный офицер. Не то, что, так сказать, офицеры, занимающие должность президентов и премьеров и тому подобное. А третий этап, это когда после вот последствий, вот это будет после последствий вот этих, когда и непосредственно будет выполнение власти
решение власти, о материальной помощи, о захоронении. Вот здесь наступит самая коллизия. Достаточно вспомнить те моменты, когда после расстрела в Дубровке вот это все смалчивалось, после расстрела школы Беслановские, после взрывов домов это все замалчивалось, это государство не взяло. После расстрела Евсюкова, майора, государство не взяло на себя ответственности. Я думаю, что все-таки государство, как всегда, оно работает только на свой институт, на институт сохранения власти, незаконно забранной у народа власти. И я не надеюсь, что там будет какие-то третий этап, что он будет в полной мере, он будет в полной мере выполнен по отношению к гражданам, пострадавшим от этой ужасной аварии. А что касается еще в качестве завязки насчет информационного момента, я думаю, достаточно вот реакции прокуратуры, этой гребаной, вонючей прокуратуры, потому что иных слов больше не найдешь.
Это был звонок Владимира из Москвы. К сожалению, в конце не совсем корректно выразился Владимир. Но примерно такого же мнения придерживается и наш слушатель Никита Темный, который прислал сообщение, отвечая на наш вопрос, считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Непосредственно спасатели, возможно, чиновники никогда. Еще один звонок мы сейчас примем в прямом эфире. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро. На ваш вопрос я отвечу так. Конечно, власть ничего не делает ради спасения людей, потому что, во-первых, жизнь в стране чекистов не стоит и копейки, а во-вторых, все усилия властей и лично Шойгу сейчас направлены не на спасение людей, а на сокрытие подлинных причин трагедии и количества погибших.
Дмитрий, почему вы так считаете?
Я считаю это потому, что властям наиболее важно сейчас скрыть саму причину трагедии. Ведь в том, что взрыв на ГЭС – это диверсия, сейчас мало кто сомневается. Вопрос только в том, кто ее организовал.
Но ведь наоборот подчеркивается, что теракта не было.
Ну, естественно, что им остается делать? Они будут отрицать теракт до последнего. Они никогда этого не признают. Хотя все данные, все фотографии, которые приводятся агентствами и в блогах, они свидетельствуют именно об этом.
Дмитрий, а вы разбираетесь в этой теме?
Ну, я не совсем хорошо разбираюсь, но анализирую и пытаюсь понять правду.
Это был звонок от Дмитрия из Москвы. Сейчас на линии прямого эфира Борис. Борис, доброе утро.
Спасибо. Вы дали очень яркую, четкую картину «Свобода». Вы, вот, очень емко. Очень трудно сейчас говорить по Саяно-Шушенской. Исчезает деревни. 22 тысячи деревни исчезло за короткое время. Надо давать анализ глубокий ельцинизму. Это война в Чечне. Это разгромление всех заводов ради 5-10% куска приватизаторов, которые стали олигархами, чиновниками. Анализ давать, что же произошло с нашей страной, почему умирает по 700 тысяч, ежегодно Россия уменьшается.
Это был звонок из Москвы от Бориса. Ну, а я прочитаю несколько сообщений еще, которые приходят нам на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и на номер 8-903-743-2801. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут, отвечая на вопрос, считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей? Скорее всего, да, слишком велики масштабы катастрофы, но если действительно где-то находятся люди, которые подают сигналы, то здесь промедление смерти подобно. И поэтому сразу возникает аналогия с подлодкой «Курск», хотя масштабы совершенно иные, но тем более. Это сообщение от наших слушателей Майоровых. Дмитрий Николаевич пишет нам, катастрофу на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции недаром назвали вторым Курском. Боюсь, что эта катастрофа закончится точно также. И цитата: «Они утонули». Это сообщение от нашего слушателя, который подписался Дмитрий Николаевич. У нас есть еще один звонок. Александр из Белгородской области. Вы в прямом эфире.
Добрый день.
Доброе утро, да.
Я, в общем, не знаю, почти все, что я хотел сказать, уже сказали мужики, вот, которые передо мной говорили. Но хотелось бы добавить, что вообще-то, на мой взгляд, правда, на Руси всегда жизнь человеческая ценилась, а тем более простого человека, не очень дорого. Детские бабы еще нарожают. А нынешняя власть в полной мере. Но вот по поводу самого происшествия на станции, если, как сказать,
сказал сейчас какой-то дядька, что это теракт, ну, не знаю. А если это техногенная все-таки причина, то тогда, видимо, нынешней власти надо проверить состояние своих запасных самолетов, поскольку похоже на то, что сбывается предсказание технарей, что, в конце концов, советский ресурс уже начинает вырабатываться. Какой там вырабатываться? Валиться начинает. И вот если это начало этого, повторяю, нынешней власти стоит посмотреть на свои, как бы сказать, эвакуационные возможности.
Спасибо, Александр. Это был звонок из Белгородской области. И еще один звонок мы примем из Ханты-Мансийска. Минзад в прямом эфире. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро.
Да, Минзад, говорите, как вы ответите на наш вопрос? Считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей?
Сергей Шойгу делает там какие-то эти шаги. Ну, а власть у нас, наша, конечно, там просто занимается показухой, что мало ли это, здесь какие проблемы есть, а все равно мы будем решать. Ну, фактически ничего не будут они решать.
Но ведь спасательная операция идет?
Идет. Ну, медленно, конечно.
Вы считаете, что медленно?
Да.
А почему?
Да, там же этот, не все силы брошены на это.
Ну что ж, это был звонок из Ханты-Мансийска, а сейчас в прямом эфире Лариса Дмитриевна из Москвы. Доброе утро.
Добрый день. Значит, я совершенно не уверена, что все делается возможное, и точно так же, как, по-моему, наше сейчас руководство в Сочи, что ли, сидит. И второй вопрос. Как, что говорят иностранные специалисты? Вот это меня интересует. Как можно помочь людям? И почему их не пригласили? Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Ларисы Дмитриевны. Ну, а на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, где вы также можете ответить на этот вопрос и поучаствовать в дискуссии, которая там разворачивается. Александра пишет. Соболезную всем родным и близким пострадавших. Верьте, делают все возможное и невозможное. Слушатель, интернет-пользователь из Санкт-Петербурга, не считаю, после Курска трудно поверить, что власть сделает все возможное, чтобы спасти людей. Для нынешней власти человеческая жизнь стоит копейку, а общество, преспокойно переварившее Курск, находится в состоянии олимпийского спокойствия. И пара сообщений с нашего пейджера, его номер, напомню, 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение вы можете посылать на номер 8-903-743-2801. Так вот, какие нам приходят сообщения. Катастрофу на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции недаром назвали вторым Курском. Боюсь, что эта катастрофа закончится точно так же. Они утонули. Это сообщение от Дмитрия Николаевича. Татьяна пишет, я не доверяю нашей власти, так как нам врали, когда случилась трагедия в Курске, в театре на Дубровке, в Беслане. Непосредственные спасатели, возможно, делают все для спасения людей на гидроэлектростанции. Чиновники никогда. Это сообщение от Никиты Темного. Ровно через час мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на Саяно-Шушенской ГЭС. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По последним сообщениям, число жертв аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции возросло до 17. В Афганистане в условиях повышенных мер безопасности проходят президентские и региональные выборы. В Махачкале вечером в среду в результате двух спецопераций убиты три боевика, еще один ранен и задержан. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас мы обратимся к утренним газетам. Ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, с какими заголовками вышли сегодня газеты? Газета «Коммерсант», начнем с нее, открывается заголовком «Российское право признало британскую правоту». Речь идет о том, что арбитражный суд отверг налоговые претензии к британскому совету. Правда, заметим от себя, уже произошло это немножко поздно. Британский совет перестал работать на территории Российской Федерации в результате этих самых несуществующих налоговых претензий. Газета «Ведомости» с оптимистическим заголовком «Кризис пока окончен». Большинство экспертов сходится во мнении о том, что дно достигнуто и начинается постепенное восстановление. Правда, речь идет об экономике не российской, а экономике Соединенных Штатов и еврозоны. Еще один заголовок в газете «Ведомости» – «Наступление на Москву». Это такая общая тема. Арест руководителя комитета по рекламе московского правительства Владимира Макарова. Газета «Ведомости» сообщает, что он отвечал за рынок объемом в 20 миллиардов рублей в год. Независимая газета под заголовком «Молдавия берет курс на НАТО» рассказывает о том, что правящая в этой стране коалиция готовит референдум по поводу атлантической интеграции. Новые известия под заголовком «Система не сдается» отвечает на вопрос, почему каждый раз неудачей заканчивается попытка реформирования Министерства внутренних дел. Еще один заголовок из газеты «Новое известие». Вот и сказки конец. В этом материале речь идет о том, что в Москве выгоняют на улицу центр, где оказывали помощь людям, страдающим от синдрома Дауна. И, наконец, время новостей, и не только время новостей, тоже еще одна общая тема – недоиндексации. Это вчерашнее заявление вице-премьера Жукова о том, что зарплата бюджетникам в наступающем году не будет индексирована.
Как и пособие по безработице.
Равно как.
Спасибо, Михаил. Это был обзор, краткий обзор от центральных российских газет. Одна из этих тем подробнее через полчаса. Ну а сейчас городской репортаж в программе «Время свободы». Правительство Москвы рекомендовало Москомархитектуре разработать поправки в градостроительный кодекс столицы, направленные на сохранение единства архитектурного облика города. Проще говоря, москвичи не смогут застеклять балконы, устанавливать на фасадах домов кондиционеры и спутниковые тарелки, даже цветочные горшки на балконах без согласования с комитетом архитектуры. Однако, как говорят сами архитекторы, поправки в кодекс, работа над которыми продолжается уже не первый год, главным образом направлены на сохранность ценных зданий и сооружений Москвы. Подробности в репортаже Ольги Вахоничевой.
Спутниковые тарелки, кондиционеры и прочие навесные элементы на фасадах столичных домов давно вызывают нарекания у московских архитекторов. Особенно это касается исторических зданий. Существующее городское законодательство позволяет регламентировать установку этих устройств. Однако прямых законов, запрещающих размещать так называемые внешние блоки на фасадах домов, которые выходят на главные городские магистрали, нет, говорит член экспертного совета по строительству и архитектуре Государственной Думы Елена Косаренкова.
Ряд, так скажем, косвенных правовых регламентирующих документов, воспользовавшись которыми, можно вполне реально повлиять на эту ситуацию. Ну, например, можно запретить размещение навесных элементов на объектах на основании закона об авторских правах. Есть и другой закон о поддержании в исправном состоянии фасадов зданий и сооружений на территории города Москвы, в котором предусмотрены карательные санкции в отношении юридических и физических лиц, не исполняющих обязательства по поддержанию фасадов зданий и сооружений в исправном техническом состоянии и сохранении их историко-культурного облика. А мы сплошь и рядом видим на фасадах исторических зданий установку навесных элементов. Помимо того, что у нас портится архитектурно-художественный облик нашего города, установка навесных элементов, как это ни странно, но она влечет за собой случаи, когда эти навесные элементы просто-напросто падают.
Поэтому чиновники решили законодательно регламентировать и согласовывать с властями любые изменения на фасадах домов. Однако москвичи расценили эту инициативу властей как очередную попытку пополнить столичный бюджет за счет жителей города. Вот что по этому поводу сказала Елена Косаренкова.
Если получено согласование и есть разрешение города, то я считаю, что здесь никаких финансовых отношений быть не может. Если навесные элементы поставлены самовольно и без учета именно регламентирующих законодательных городских актов, да, здесь тогда надо будет платить соответствующие суммы штрафов. штрафа. Но дело в том, что эти взаимоотношения, как говорится, житель и фасад, должны быть отрегулированы городскими законами.
А что делать тем, у кого сейчас уже установлены и кондиционеры, и цветы на балконах, и стеклопакеты в исторических зданиях и портят внешний облик города?
Но по поводу установки стеклопакетов в исторических зданиях, на это тоже есть соответствующие документы в городе, потому что на каждое историческое здание выдается свой паспорт. И в этом паспорте также описан цвет и элементы переплета окон. И если вы установлены рано, то вы приводите в надлежащий вид за свой счет. Город надо приводить в порядок. И когда люди устанавливали кондиционер, они прекрасно понимали, что они делают и каким образом это отразится на облике города.
Непосредственный участник разработки постановления о мерах по формированию и сохранению художественного облика Москвы, главный художник города Игорь Воскресенский, успокаивает москвичей, что работа над поправками в градостроительный кодекс только начинается, и в ходе обсуждения документ может быть не раз изменен.
Немножко странно, когда звучит это все и сводится все к кондиционерам. На самом деле вопрос стоит значительно шире. Речь идет об облике города как таковом. И в том числе, конечно, там есть вопрос кондиционеров. Но прежде всего это речь идет о сохранности ценных зданий и сооружений. Это двери красивые, резные, это элементы благоустройства, это фонтаны, скульптура, цветники. Это все, что делается руками и на деньги, будем говорить, налогоплательщиков или хозяев территорий. И поэтому мы должны говорить о том, как это сохранять, поддерживать. В настоящее время никаких нормативных документов, позволяющих останавливать, будем говорить, вандализм в законодательной форме, его нет, к сожалению. Поэтому вот мы начали такую работу. Большой отголосок имело все в связи с кондиционерами. Безусловно, это в большей степени затрагивает непосредственно жителей, но мы не собираемся вводить, и, как говорил Александр Викторович Кузьмин, главный архитектор Москвы, вводить какие-то буквально драконовские методы. Мы считаем, что это должно идти мягким методом, бархатным, что ли, постепенно приводя город в порядок. Тем более, когда люди находятся в достаточно сложной ситуации, связанной с экономическим положением. Но и там, где они согласованы, а мы ежегодно согласовываем не один десяток таких решений, мы стараемся помогать людям идти им навстречу, находить такие решения, которые художественно были оправданы.
С другой стороны, предупреждает Игорь Вознесенский, те москвичи, кто в период работы над поправками в градостроительный кодекс станут устанавливать кондиционеры и прочие внешние блоки, должны задуматься, насколько уместна данная конструкция на фасаде отдельно взятого дома. И хотя поправки будет рассматривать теперь уже городская дума нового созыва, неизвестно, какие штрафные санкции повлечет за собой самовольная установка навесных элементов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершит этот час информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о небывалых страстях, вызываемых дебатами о реформе медицинского страхования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крайне необычное подозрение в пособничестве в наркобизнесе их сына пало на известную массачусетскую чету адвокатов. 20-летний Джонатан Кук, арестованный по обвинению в продаже марихуаны и незаконном владении оружием, заявил о том, что он начал выращивать марихуану дома с одобрения своего приемного отца, правоведа, профессора университета Саффолка. Отчим якобы помог ему обустроить домашнюю теплицу с условием дележа прибыли. Мать Кука, адвокат, бывшая председатель Массачусетской ассоциации женщин-юристов, по словам сына, довольно спокойно относилась к его занятиям и лишь постоянно жаловалась на то, что дом пропах марихуаной. Родители говорят, что они крайне опечалены и тем, что сын наводит на них напраслину, и тем, что ему может грозить тюрьма. Никаких обвинений родителям не предъявлено, но, согласно данным следствия, в их спальне были найдены трубки для курения марихуаны, небольшая упаковка наркотика и весы. Телекомпания CBS и корпорация Pepsi готовы превратить сказку в быль. В фильмах о Гарри Поттере газета «Ежедневный пророк» выходит с живыми иллюстрациями. В сентябре подписчики журнала Entertainment Weekly впервые смогут насладиться печатной видеорекламой. В нескольких тысячах экземпляров журнала будут вклеены уникальные сверхтонкие экраны на жидких кристаллах, на которых с помощью микропроцессора будет проецироваться видеореклама Pepsi. Это явно дорогостоящее ухищрение, хотя стоимость этих мини-проекторов неизвестна, один из способов, к которым прибегают отчаявшиеся рекламодатели и пресса в надежде привлечь внимание к своей продукции. Специалисты предполагают, что революционная реклама обойдется CBS и Pepsi в сотни раз дороже обычной печатной. Дебаты о реформе системы медицинского страхования вызвали крайне необычные в контексте американской традиции цивилизованного диалога страсти. Грубость, оскорбительные эпитеты и даже угрозы становятся приемлемым аргументом, и это беспокоит многих американцев, рассказывает Владимир Морозов.
Пытаясь перетянуть американцев на свою сторону, Барак Обама делает то, чего не делал никто из его предшественников. Президент чуть ли не каждый день встречается с избирателями. Тем же занимаются его однопартийцы-законодатели. К их изумлению, многие избиратели не только не согласны, но протестуют весьма агрессивно. По телевизору показывают дискуссии, едва не переходящие в мордобой, свастику, нарисованную при входе в офис одного из конгрессменов. Более 10 вооруженных жителей штата Аризона явились к зданию, где проходила встреча с Бараком Обамой. Они не пытались подойти к президенту, но не скрывали, что вооружены. Полиция говорит, что эти ковбои вели себя в рамках закона. Если Обама сохраняет спокойствие, то другие демократы иногда откровенно лезут в драку. Вот что заявил одной из участниц встреч конгрессмен Барни Франк. На какой планете вы прожили свою жизнь? Спорить с вами все равно, что спорить с кухонным столом. Мне это не интересно. Освистанный избирателями 79-летний сенатор-демократ Арлен Спектор заявил, что сегодня в Америке гораздо больше ненависти, чем когда бы то ни было. Пастор Патрик Махони из коалиции «Христианской обороны» напомнил сенатору и другим американцам, что у них короткая память. «Мне отвратительное оскорбление и угрозы в адрес политиков», — сказал пастор. «Но вспомните, что и бывшего президента-республиканца Джорджа Буша называли террористом, военным преступником и нацистом. Это был левый экстремизм, теперь проявляет себя правый». Пастор Махони отмечает, что если в протестах левых участвовали обычные активисты, то в протестах правых – люди, которые, как правило, на демонстрации не ходят. Что заставило их встать с мягкого дивана и притащиться за десятки километров на встречу с законодателем? Мэтт Стейвер, президент находящегося во Флориде Совета Свободы, объясняет это тем, что демократы часто ведут себя так, как будто в стране однопартийная система, и они лучше самих избирателей знают, что этим избирателям нужно. А люди не любят такой тип политики. Они считают, что Вашингтон не хочет прислушаться к мнению простых американцев. Но лучше всех высказался мой сосед-плотник Том. Народ не хочет, чтобы правительство забрало себе слишком много власти. Сегодня оно станет контролировать медицину, завтра отберет у нас оружие и все наши права. Тогда станет как в Советском Союзе. Накось, выкуси. Мое ружье у меня никогда не отберут. Споры о реформе здравоохранения продолжаются.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».